Глава 30. Размеры – самый ненадежный критерий величия человека или страны. Джавахарлал Неру. Второй день начался с потрясения. Канунг отдарился за доспехи и водку, причем я напророчила. Нам презентовали мамонта. На самом деле, жутко забавным это представлялось только на первый взгляд, потому что на второй показалось насмешкой. Что с таким подарком можно сделать? Как его доставить домой? На корабль мамонт не влезет. А если влезет и ему не понравится качка, то кораблю не поздоровится. И вообще, я не читала и не слышала, чтобы мамонтов перевозили на кораблях. Ас был согласен, что презент скорее похож на издевку. Все же дарить нужно то, чему люди будут рады, то, что они хотели бы для себя сами. А мамонт? Кто в здравом уме хочет мамонта? Точно не я. Хотя посмотреть было на что. Высоченная, в 11 локтей, покрытая грубой бурой шерстью, здоровенная махина на ногах-колоннах и с изогнутыми огромными бивнями, каждый в 2 меня длиной. Звали зверюгу Саарднепхем, топчущий тучи. — Шон, что я должна делать? — Гм, почесал нос наставник. Не думаю, что от тебя ждут, что ты сядешь верхом и поедешь. И не расстраивайся, устрою я могучерукому на прощание сюрприз. Тебе, думаю, мамонт ни к чему, а вот Академия давно о таком мечтает. А то там студенты чучело седлают в музее. Не солидно как-то. Потолкую с Баркашем, может, еще и пару этому прикупим и совместными усилиями обоих в телепорт пропихнем. Настроение скачком взлетело к небесам. Не знаю, какую ценность тут представляет мамонт, но если канунг рассчитывает зажилить подарок, оставив его себе, то он просчитался. Мы уже нашли, кому передарить нашего мамонта. Да. Ас, уловив мой настрой, ментально хмыкнул. Давай, поблагодари за ценный дар. Сформулируй, что хочешь сказать, а я помогу перевести. А я проверю, подмигнул Шон. Ну, с такой поддержкой мне ничего не страшно. Повернулась к могучерукому, абсолютно искренне выразила восхищение, сказав, что ничего подобного доселе не видела, и что это очень, очень полезный презент. Кажется, мой энтузиазм озадачил канунга. Так ему и надо, пусть поразмыслит. Но поразмыслить пришлось нам. Пока возвращались от загона, где гулял наш мамонт, Шон рассказал, где его носило полночи. Легче всего обмануть человека тогда, когда он считает, что обманывает тебя сам. Начал Шон легкомысленным тоном. Канунг зазвал нас сюда и считает, что контролирует ситуацию, что мы все в его власти. Предлагаю его особо не разубеждать.
— Ты повез нас сюда как? — замялась я. В голове вспыхнуло нехорошее слово — приманка.
— Отчасти так. Если викинги злоумышляют или планируют нарушить мир с империей, это самый простой и дешевый способ прояснить обстановку. Уж лучше, во всяком случае, чем ждать ночного налета на какую-нибудь аридну или деревеньку вроде Лебяжьего крыла, а потом хоронить сотню трупов.
Как-то мне все это не очень нравится. Хотя теперь понятно, почему Шон позвал с нами субтильное лихо, а Сианурга, который бы пресек любую агрессию одним своим видом, попросил остаться в Нарвале, присмотреть в отсутствие Роса и Тин за лошадьми и школой. То есть дело не только в добрососедских отношениях, личном знакомстве и борьбе с моими предубеждениями против северян.
И в них тоже, но не только. Хочешь мира — готовься к войне. Мы же так и не выяснили, кто весной нанес мамонтам татуировки на зады. Может, сейчас дело прояснится.
Что ты узнал ночью?
Так, кое-что насчет специфики местных обычаев и настроения народа, — туманно заявил Шон.
А яснее, — поинтересовался Ас.
Шон вздохнул. Я уже говорил, как тут сильны традиции, а большинство древних викинговских обрядов не обходятся без крови. Я говорю о жертвоприношениях, причем не только животных. Убивают людей, чаще всего рабов, на похоронах, провожая вождей, перед военными походами, моля об удаче и покровительстве богов, и в большие праздники.
— И сейчас? тоже? — сглотнула я.
— И сейчас, — кивнул Шон, — но чужаков смотреть на такое не зовут.
Захотелось спросить, а как это происходит, но решила, что проглочу любопытство. С моим теперешним настроением ведь начну сразу все на себя мерить. А зачем мне такое?
— Правильно. Изменить тут мы не можем ничего. Сама понимаешь, чужой монастырь.
В голосе Шона звучала грустная улыбка.
Зато я вспомнил одно простое заклинание. Как расслышать на расстоянии то, что говорят? Оно обычно не актуально. Мысли читать легче, и достоверной информации из них получить можно больше. Но здесь подойдет в самый раз. Штука несложная. Сейчас покажу, а на перу попробуйте.
Ага, интересно. Наш разговор прервался неожиданно. Мы, следуя за могучеруким, шли по улице группкой в два ряда. Аскани, я в середине и Шон впереди, а Кай с Ливом чуть сзади. Борин и Таньши держались по краям, охраняя ребят и наши тылы в целом. Ширины улицы, где свободно могли разойтись два мамонта, для такого построения хватало с избытком. И вдруг ни с того ни с сего какой-то здоровенный, светлобородый детина попытался заступить дорогу лиху. То, поведя плечиком, вильнула в сторону, огибая выросшую на пути преграду. Мужик выкинул руку, пытаясь то ли схватить Таньши, то ли стукнуть. Лихо изящно поднырнула под простертую длань, словно бы ее и не заметив, и продолжила путь. На мгновение викинг растерялся, а потом заорал на всю улицу.
— Смотрите, имперочка волосы распустила! — Что, мужика ищешь? Приходи ночью ко мне в шатер, пригрею. Хорошо потрудишься, ленту подарю.
Лихо крутанулась на каблуке и пристально уставилась на наглеца. Мы все, включая Канунга, уставились тоже. И не только мы. Замерла вся улица. Все слышали оскорбление? Безмятежно поинтересовалась Лихо на чистом викинговском, оборачиваясь к нам. Перевело взгляд на Ульдатвара.
«Что у вас за такое положено?» «Между двумя мужчинами?» — усмехнулся Канунг. «Поединок в круге с боевым оружием, в зависимости от тяжести оскорбления. Или пока один на ногах стоять не сможет, или до смерти».
«Отлично! Значит, между столами на перу!» — кивнула Лиха.
«Прямо сейчас!»
Задира расхохотался.
«Что, не хочешь добром ложиться? Так топором уложу!»
Что нехорошо, другие вокруг засмеялись тоже.
— Зря это он! — качнул головой Шон. — Такого Таньши не простит!
Я обернулась к Канунгу. — Лорд Ульдатвар, вы обещали мне и моим людям безопасность!
— Это всего лишь небольшой спор между мужчинами, леди. Тут я встревать не могу. Ваш спутник может уступить, и никто его пальцем не тронет.
— Значит, вот так. Уступить и потерять честь, стать посмешищем. Закусив губу, я продолжала глядеть в глаза могучерукому, пока тот не отвел взгляд первым. Почему мне кажется, что это очередная провокация?
Кузнечик, не злись, хотя ты права.
Шон, можно я кое-что сделаю за столом? Обернулась я к учителю. Шон сморщил нос и подмигнул.
Давай, а я помогу.
Мы продолжали идти по улице. Следом, прослышав о намечающемся поединке, валила толпа. Викинг, меня уже просветили, что его имя — Радгар Свирепый, и что он известен как искусный и беспощадный боец на топорах. Подбоченившись, стоял в центре площадки. Светловолосый, росый, на груди стальная кираса, в руках — огромная секира. Топорик поменьше, наверное, для метания, висит на поясе. Ноги чуть согнуты, готов к бою. На лице усмешка, в ауре уверенность. Лихо в синем килете и белой рубахе со своим чуть изогнутым узким мечом смотрелось не так грозно. Даже, можно сказать, совсем не грозно. Скорее, легкомысленно, не солидно. Стояла себе в расслабленной позе и рассматривала облачка на небе, словно и не замечая ни противника, ни толпы вокруг. Толпа гудела. Я обратила внимание, что тут и там мужики бьют друг друга по рукам, очевидно делая ставки на исход боя. Выбрав пару воинов за боковым столом, прислушалась, как показал Шон. Надо сказать, услышанное совсем не вдохновляло.
«Отрезать сочный кусок от жирной южной коровы, которой правит блоха!»
«Негоже блохам владеть коровами! Мясо право сильного!»
«Значит, вот кого во мне видят! Совсем нехорошо!»
«Кузнечик, побейся-ка с канунгом на 500 империалов, что лихо не проиграет!»
Неожиданно пришло от Шона. «А? Чего это он?»
«Давай!»
«Ладно, попробую!» Повернулась к Хульдотвару. Сейчас смотреть на канунга было заметно удобнее, чем вчера. Перед тем, как мы расселись, я удлинила магии ножки наших кресел почти на ладонь, чтоб только ноги до земли доставали, и прикрыла содеянное мороком, словно так все и было. Не стала трогать только стул Брэдли. Борин у нас и без моей помощи здоровый. Сглотнула и начала. «Я готова спорить, что лорд Таньши не проиграет». Вышла не особо уверенно, но могучий руки оживился.
«На какую ставку?»
500 империалов!»
«Давайте 1000!»
Глаза канунга хитро блеснули.
«Ведь вы не стали бы брать в посольство слабака!»
«Еще и подначивает?» «Изобрази сомнение, потом неохотно согласись и попроси меня разбить ваши пари, чтобы он потом на попятную не пошел!» «Это чему меня Шон учит?»
«Честно, то есть без магии делать деньги!» — хмыкнул Ас.
«Ладно!» Поверю. Через минуту довольный канунг грохнул кулаком об стол, давая сигнал к началу поединка. Радгар атаковал немедленно. Бросился вперед и, резко замахнувшись с широкого шага, разрубил могучим взмахом секиры воздух там, где только что стоял Таньши. Только лиха на месте уже не было. В ауре нападавшего пламенем вспыхнула ярость. Северянин закрутил головой, снова поднимая топор. Наверное, Таньши вправду сильно обиделся или разозлился, потому что перешел в атаку сразу. Взвился перекрученным прыжком, рядом с делающим разворот викингом, и змеиным укусом выбросил вперед тонкое жало меча, нанося укол в правую руку. Чуть над локтем, так, чтобы задеть нервы и покалечить сустав. А потом, приземлившись за спиной выронившего секиру противника, хлестнул лезвием горизонтально, вспоров радгаровские штаны и зад под ними. Викинг взревел, толпа ахнула. Канунг грохнул кулаком по столу. А наша белобрысая комета крутнулась волчком и двумя быстрыми ударами рассекла под коленями ноги не успевшего повернуться свирепого. Он его обезножил, перерезал сухожилье, качнул головой Ас. «Если у них нет магов, вроде эльфийских, такое не залечишь». Я сглотнула. Лорд Таньши завершил круг вокруг упавшего на колени Радгара. Походя, уколол мечом в левую руку, которая тут же повисла плетью, на секунду остановился, глядя поверженному врагу в глаза, и произнес громко, так, чтобы услышали все.
— Не задирай мужчин! Не хули гостей!
Лезвие блеснуло, острие ужалило горло, прихватив на обратном пути клок светлой бороды. Викинг захрипел, заваливаясь на спину.
— А не умеешь говорить? Молчи!
Лорд Танши повернулся к нам, чуть поклонился.
— Он жив. Я не стал омрачать смертью праздник, но вряд ли сможет теперь говорить, ходить и драться. — Есть еще желающие что-нибудь мне сказать или предложить?
Канунг молчал. Остальные тоже. Танши небрежно повел плечиком, легко подхватил с земли секиру, трофей, и отправился на свое место. Когда четверо мужчин унесли свирепого с места его последнего боя, Ульхваддатвар повернулся ко мне.
— Золото принесут сегодня вечером. — К вам в дом. — Так кто, говорите, этот лорд Танши?
— Наш учитель грамматики, — дала я абсолютно честный ответ. Теперь в нашу сторону смотрели по-другому, озадаченно, оценивающе, с уважением. Я была довольна. Судя по всему, исход поединка стал сюрпризом. Вот пусть поразмыслят, чего можно от нас ждать, если самый дохлый, дохилый имперец уделал их призового бойца, даже не вспотев. Съедобна ли вообще та южная жирная корова? И мелкая пакость или неожиданный побочный эффект — это уж как посмотреть. После блестящего выступления лорда Таньши Поединки викингов смотрелись бледно. Ну да, выглядели те грозно и воинственно, махали секирами и арбалетами, сшибались со звоном и грохотом, но, на мой вкус, молниеносный, почти бескровный разгром, который учинила лихо, был круче, намного круче. Судя по тому, как барабанил по столу пальцами мой сосед, так казалось ним не одной. Кстати, я посмотрела на сыновей Канунга, Альдива и Торнвалда. Альдив мне понравился. Золотоволосый, высокий, по-юношески гибкий. Хотя то, как он вмазал носком сапога по боку уже упавшего противника, симпатичным не выглядело. Это же не настоящий бой, так зачем добивать? Каков из себя Торнвальд, я почти и не разглядела. На том был закрывающий нос и щеки шлем с шишаком и прорезями для глаз. Ниже начиналась борода. Поди там чего разбери. Махался секирой он лихо, но это не повод для знакомства. Слушавший мои мысли ас хмыкнул. Я мысленно пожала плечами, мол, и что? Канунгу я похвалила доблесть обоих отпрысков. Те и в самом деле, похоже, старались. Зато выступление скальда Ингригарте мне понравилось по-настоящему. Тот пел что-то о море и небе над ним, о бескрайнем просторе и ветре. Я понимала не все, но услышанное казалось почти родным, драконьим.